Дорогие друзья, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в нашей беседе участвует клирик Христорождественского храма, старший священник храма Ксении Блаженной, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, мир всем вам.
Мы с вами уже беседовали, у нас была одна тема, посвященная русской истории, русской государственности. Сегодня продолжаем говорить на эту тему, о том, как создавалось, как росло, как укреплялось русское государство, какие были трудные периоды в истории нашего государства. Как раз вот если говорить о трудных периодах, то, наверное, можно обратить свой взор на конец XVI века, начало XVII века. Это время обозначено в нашей истории как смутное время. С чего, собственно говоря, все это начиналось, смутное время?
Вот один из таких периодов нашей русской истории, многовековой, 1150 лет нашей государственности в этом году отмечается. И в этом же году, 2012, мы отмечаем 400 лет, как закончилась смута в нашей стране.
И 200 лет с 1812 года.
Да, 200 лет 1812 года.
Но сегодня мы будем говорить о смутном времени.
Время такое очень для нас и сложное такое в истории нашей государственности. И в то же время Россия вышла из этого времени, из этого периода, осознав многое, покаявшись, изменившись, общество в целом и отдельные люди, конечно. И это время, в общем-то, историки говорят, что началось с окончанием правления первого русского царя Иоанна Васильевича Грозного и воцарением его сына Федора Иоанновича, 1584 год. И длилось оно до 1612 года. И закончилось это избранием нового царя, воцарением новой династии, династии Романовых, в 1613 году. Собственно, вот смутное время, то есть это время, когда люди находились в состоянии такой растерянности, разгула страстей, в междоусобных битвах, время такой внутренней вражды.
Ну и даже в церкви были нестроения, что ли.
Да, в церкви
вот
нестроения были.
Связанные с именем Лжедмитрия.
Да.
Вот даже не одного уже Дмитрия,
вот такое. И это еще отягощалось тем, что активно вмешивались в дела нашего народа, нашего отечества соседние государства, Польша и Литва, тогда крупные, мощные государства,
претендовавшие на территории.
И претендовавшие на то, чтобы воцарился их ставленник, и даже сами непосредственно планы такие строили собственного воцарения. Но в то же время это было временем, когда русские люди начали осознавать, как надо жить, что нужно покаяться, нужно измениться. И это время было тоже очень такое, время очищения, это было время как бы грозы такой, которую попустил Господь за грехи.
И я бы сказала, что вот в это время утверждалось и положение церкви, в это время, состоявшееся в Москве в начале 1589 года собор русских епископов при участии патриарха Константинопольского Иеремии учредил, наконец, российское патриаршество. 26 января или 8 февраля по новому стилю первым патриархом московским и всея Руси был избран московский митрополит Иов.
Да, первый патриарх. Ну и, в общем-то, вот происходило развитие и церкви нашей русской поместной, что она выходила на уровень очень высокий, учреждение патриаршества. Это было временем и развития нашей государственности тоже.
Становлением государства.
Да, незадолго до вот этих всех событий в 1547 году великий князь Иоанн Васильевич венчался на царство, и потом уже вот у нас царство русское было. То есть это как бы и особая роль такая, Русь наша на себя брала, это то, что она является Третьим Римом, то есть оплотом православия и поддержки.
И вот, да, батюшка, смотрите, в какое трудное время действительно становление церкви тоже происходило в это время. Вот патриарх Иов сразу же провел ряд церковно-административных реформ, в результате которых в московский патриархат вошли 4 митрополии – Новгородская, Казанская, Ростовская и Крутицкая, 6 архиепископий и 8 епископий. И при первосвятителе Иове были учреждены новые епархии: Псковская, Карельская, Архангельская. Основано более десятка монастырей.
Да, да.
Именно по его благословению в Сибири началось массовое крещение коренных народов.
Коренных народов. И вот, Валентина Федоровна, вы сейчас об этом говорили, а у меня вот возникло такое представление о нашей церкви, русской поместной церкви православной, и о нашей государственности, и вот об этом периоде, как периоде взросления какого-то,
да,
вот,
да,
возмужания такого, что и Господь вот это вот все попустил для нашего, именно для развития. И тут всегда, когда организм такой вот молодой формируется, развивается, складывается, тут и болезни разные.
Болезни роста, да.
В общем-то, такие болезни роста в смысле духовном, в смысле физическом и самым разным. То есть вот это время было такое не просто какое-то, да, были моменты уныния, а что разве у молодого человека не бывает моменты такого уныния, какого-то отчаяния, когда хочется все оставить, вот, и скорби такие наступают, но в то же время Господь поддерживает.
Да, поддерживает.
Во своих... поддерживает. И у нас тоже, в общем-то, вот это все такое и было.
Вот в этот период, батюшка, не мудрено, что когда церковь-то становилась, она тоже ведь крепла, да, возмужание происходило, и была попытка ее...
Латинизировать,
да, вот правильное слово вы подобрали. И не случайно, вот, так сказать, вот эти вот посылаемые от поляков самозванцы, они имели такую миссию-то вот латинизировать, да, церковь. То есть шла борьба между католичеством и православием, очень мощная борьба в это время. И в это же время патриарх проявляет большую заботу об издании богослужебных книг. Иов не был равнодушен к прославлению отечественных святых. При нем церковь канонизировала, установив особые дни празднования их памяти, святителей московских Петра, Алексея, Иону, святителей Гермогена, Гурия Казанских, Варсонофия Тверского, преподобных Антония Римлянина, Иосифа Волоцкого, блаженных Василия и Иоанна Московских, благоверного князя Московского Даниила и ряд других наиболее почитавшихся тогда на Руси отечественных угодников Божьих.
Да.
Смотрите, то есть какое мощное было начало положено, да?
То есть, чтобы действительно сохранить патриархом православие, да, и действительно утвердиться еще более в нашей вере. И ведь это время было также временем обретения и святынь, еще даже чуть пораньше, например, вот иконы Пресвятой Богородицы Казанской, в 1579 году явление произошло, именно эта икона.
Чуть-чуть пораньше, да, где-то.
Да, даты совершенно просто условны, периодизации вот этой. И икона Казанской Пресвятой Богородицы, она, в общем-то, в это время как раз и явила множество чудес различных.
А что происходит в это время во власти в нашей? Вот смотрите, Федор Иоаннович после смерти бездетного Федора Иоанновича.
Ну,
вот что происходит?
Еще в годы его правления произошло такое трагическое событие, что был убит в Угличе царевич Дмитрий в 1591 году. И здесь, в общем-то, нет даже вот единого мнения. Некоторые обвиняют и тогда, и сейчас, например, Бориса Федоровича Годунова. Некоторые говорят, что обвинять его в этом тоже нет каких-то особых оснований. Федор Иоаннович, он еще 7 лет после этого он еще правил. У него после смерти царевича Дмитрия даже еще и дочь родилась, и, возможно, и сын мог родиться. Ну и, собственно, Борис Годунов, он немало сделал для развития нашей государственности и для укрепления нашей государственности сделал, и поэтому... Обвинять все-таки сложно.
Ну, то есть каких-то достоверных,
да, достоверных каких-то фактов у нас нет.
Угу.
Тем более, что потом, скажем, вот Годуновых усыпальница находится в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре рядом с собором Успения Пресвятой Богородицы. Ну, а само по себе правление Федора Иоанновича, оно закончилось и прекратилась династия Рюриковичей, славная династия, которая долгие годы была у власти. И поэтому это какой-то был повод для каких-то, может быть, нестроений. Но надо сказать, что Борис Годунов не соглашался ведь сначала стать царем, и пришлось созывать Земский собор, и патриарх Иов убеждал его, и даже церковь была готова как-то закрыть храм и даже его отлучить от церкви, если он не примет на себя вот бразды вот
этого. А почему такое так настоятельно его вот на престол все-таки утверждали, да? Почему? Ведь он действительно вот не хотел, вы говорите, да?
Знаете, наверное, вот просто все-таки он был человеком очень серьезным, очень государственным человеком, имеющим большой практический опыт, и многие его уважали и внутри страны у нас, и за рубежами ее. Он мог эффективно как-то вот управлять все-таки, и своим умом, так думаем,
ну, да,
тоже.
Да, да. Но вот все-таки то, что связано со смертью младенца Дмитрия 28 мая, 15 или 28 мая по новому стилю 1591 года, его нашли зарезанным на дворе его углических царских хором. По официальной версии он погиб по собственной вине, играя с детьми ножом в тычку и нанеся себе по неосторожности смертельную рану во время падения. Мнение же народное склонялось к тому, что царевич убил Бетяговский, якобы по поручению Бориса.
Который здесь управлением...
Да, Бориса Годунова, якобы по поручению Бориса Годунова, желавшего стать царем. И вот разъяренная толпа тогда же растерзала предполагаемого убийцу, его помощников, приставов. Но следует подчеркнуть, что до сих пор в исторической науке так и нет однозначного ответа на этот вопрос. Как погиб царевич Дмитрий? Может быть, Годунов сколько-нибудь прямого отношения к смерти Дмитрия и не имел?
Конечно.
Это все, так сказать, предполагаемые какие-то вот версии. Да. Поэтому, не будем сегодня, так сказать, их разбирать. Я думаю, что сложно это сказать. Давайте все-таки вернемся к нашей истории. Вот стал царем Борис Годунов. Что дальше происходило?
Здесь надо сказать, что Господь попускал какие-то вот события, скажем, неурожайные годы, голод был в это время. То есть это испытания были для нашего народа. Наш народ должен был воспринять, и как мы сами, чему должны, может быть, научиться. Воспринимаем мы, конечно, эти все трудности очень как-то трагически бывают. Начинаем обвинять кого-то другого. Мы сейчас некоторое время назад говорили о смерти царевича Дмитрия. Опять же, такие слухи. Мы склонны вот этим слухам верить, чью-то вину искать. И здесь вот тоже эти вот неурожайные годы пошли, голодные годы.
Это усугубляло положение, и вот эти вот настроения польско-литовских правителей, которые хотели завоевать Россию, они стремились это сделать, все усугубляло просто.
Подогревали это. Даже специально, слухи эти распространяли, и, скажем так, явился беглый монах. Тоже в основном склоняются к тому, что это был беглый монах из Чудова монастыря, причем очень такой способный, кто был с ним знаком, говорили, что все, за какие бы дела он ни брался, у него очень хорошо все, блестяще все выходило. Он был авантюрного типа.
Авантюрист.
Пытались, расследование было проведено, пытались его даже сослать на Соловки, но опять же оказались рядом те, которые, были и родственниками. В общем, помогли ему бежать, и бежал он в Польшу, и там вот поддержку такую со стороны короля, это была негласная, со стороны короля Сигизмунда негласная поддержка, а вот отдельные польские шляхтичи стали его активно поддерживать, и, например, Сандомирский воевода строил даже свадьбу со своей дочерью Мариной Мишек. И дальше события развивались таким образом, что под его начало пришло немало таких же тоже авантюрного типа людей, которые вторглись в пределы нашего Отечества, и вот так вот.
Но ведь там еще и подключились католические и кардиналы, и папа, так сказать,
римский. Да, подключились тоже это.
Для того, чтобы все-таки, ввести католичество в Россию. Все очень жаждали этого. Поляки жаждали земель, католики жаждали свою веру вести. И вот что это происходило в это время в Москве?
А в это время произошло, Господь попустил тоже неожиданно, в 1605 году, в рассвете сил, умирает царь Борис Годунов. Это были все испытания, на наш народ были испытания, чтобы вот проявилось, может быть, произошло вскрытие такого нарыва, то, что зрело в душе народа, вот этого негативного, отрицательного, в смысле греховности вот этой, чтобы этот нарыв был вскрыт, и чтобы произошло какое-то оздоровление все-таки, чтобы люди, хлебнув вот этих вот трудностей, всей душой, всем сердцем обратились к Богу, чтобы они осознали все-таки, что такое православная вера на самом деле.
И место Святой Руси во всей истории.
И место Святой Руси, то есть все это, чтобы народ осознал, видите как. Дальше больше пошло.
Это началась уже смута, батюшка,
начало смуты. Это уже самый разгар смуты пошел. И дошло даже до того, что Лжедмитрий, Дмитрий Самозванец, он со своими отрядами был допущен в Москву.
Так он восседал вообще в палатах и в Кремле.
Восседал на престоле, да. И патриарха Иова вынудили уйти даже, чтобы он сложил с себя полномочия, патриарши. Да. А он до конца убеждал, что нужно противостоять всем разным проискам, до конца противостоять.
Он даже, знаете, рассылал патриарх Иов по городам грамоты с призывом к защите Отечества и веры от войск короля Польши Сигизмунда III.
Он все это прекрасно сознавал, сохранял такой ясный ум, что же вынужден был уйти, потому что воля Божия, видимо, была вот такая, что так должно было случиться.
Да, его схватили во время богослужения в Успенском соборе, беззаконно низложили и сослали в Старицкий, Успенский монастырь.
А Лжедмитрий, он не только сам воцарился, он даже лжепатриарха
возвел, да?
Возвел
на патриарший,
престол уже.
Да, престол.
Лжепатриарх был какое-то время, но это недолго было. Москвичи, увидев те бесчинства, которые творил сам Лжедмитрий, в смысле и постов не соблюдал, как-то с пренебрежением ко многому относился, потом там поляки вот эти тоже совсем не так, не то, что ожидали. Ожидания закончились таким вот образом, что рассыпались в прах.
Рассыпались в прах. Ну вот. И потом весной 1607 года святитель Иов по приглашению царя Василия.
А это уже потом, когда расправились,
да,
вот,
расправились
уже Дмитрием I,
Дмитрием, он ненадолго вернулся в Москву, чтобы принять в качестве общепризнанного главы нации, в свое время не побоявшегося предать Лжедмитрия анафеме, всенародное покаяние от лица москвичей в духовном ослеплении своем, присягавших перед тем Лжедмитрию. Как писал тогда его патриарх Гермоген: «Молим со усердием святительство Твое и колено преклоняем, сподобино свидите благолепно лице Твое и слышите пресладкий глаз Твой. Презельне, Бо желаем Тя чувственными очами зрите, и Богом благословенная десница Твоя лобзания сподобитесь. Паче же о сих еже благосердие, припослеша о нас молитву Твою, да сподобит премилостивый Бог за молитвы святых Твоих российское государство жить и в мире, и в покое, и в тишине». Ну, то есть вот так вот обращались,
да,
к нему, да.
Очень Иову возвышенно, и патриарх Иов благословил и москвичей, и Василия Ивановича Шуйского.
Вот, на царство.
На царство, да. Казалось, что дальше все будет устрояться должным образом, и вроде бы были надежды на то, что закончится смута, но, в общем-то, не тут-то было. Потому что все-таки избрание Василия Ивановича Шуйского, оно было не таким, каким должно было быть избрание царя. Его ведь избрали только бояре. Вот, а
должно, не народ.
Да, не народ, не изволением всего народа, не изволением Божиим прежде всего, конечно. Ну вот. Но это все нужно было пройти просто. Это было нужно пройти, потому что
да,
до конца испить вот эту вот чашу.
Увы, вот смута все-таки продолжалась.
Смута продолжалась.
Увы, смута продолжалась. Бояре продолжали свои заговоры.
Да.
Народ, шайки бродили по лесам.
Тут и второй Лжедмитрий,
да,
обрелся, второй Лжедмитрий.
Второй самозванец.
Второй самозванец.
А потом и третий, по-моему.
А потом, значит, и сами поляки тоже вторглись в пределы России. Это их вторжение было ответом на то, что Василий Иванович Шуйский обратился за помощью к шведам, чтобы бороться с самозванцем вторым. И, конечно, тут и проявились национальные герои, Скопин Шуйский, например, который доблестно сражался. Но, тем не менее, вот действие шведов вызвало ответную реакцию со стороны поляков, и все завязалось, и поляки вошли уже непосредственно.
Они в Тушине располагались около Москвы тогда, Лжедмитрий II
Лжедмитрий.
И его, так сказать, приспешники.
Ну, да,
его
это...
еще называли Тушинским вором,
да,
потому что там воровство, грабежи, там пьянки, и все это царило, так сказать, бесконечно.
Да. Ну, а с запада тоже поляки осадили Смоленск, да, героическая оборона Смоленска была в это время тоже. И вот такое состояние нашего общества, печальное положение в нашей стране, это взаимный распри, эти склоки, эти вторжения иностранцев, это все видел народ, что это происходило. А потом еще были и восстания крестьянские, такие Болотникова и так далее. Вот,
все это одно вот на другое.
Все это одно на другое. И, в общем-то,
и период между царствия после того, как свергли с престола,
да,
царя Василия, да?
Да, да, да.
Шуйского. бояре, которые они сотрудничали с интервентами. Да. Все это, вот, понимаете, все вот
накапливалось. Что вот, да? Казалось, что с нашим отечеством уже
полное разорение,
происходит. И приходит конец. То есть, казалось, вот так. И люди, в общем-то, какой-то, видимо, в душе вот такой вот происходил переворот в душе русского человека и общества в целом.
Вы знаете, ну, действительно, ничего удивительного нет, что народ был вообще в полном смятении, потому что и духовная такая жизнь в каком-то в таком оцепенении находилась. И люди не знали, кому все-таки можно доверять, на кого можно положиться, на кого нельзя положиться, кто за Россию, кто против России. То есть, вот действительно смутное время, время Великой Смуты еще называли.
Да. И вот, Валентина Федоровна, давайте вернемся вот на такой момент, опять же, как церковь
в этой ситуации.
И здесь нам известна героическая оборона Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, оплот нашей церкви и оплот нашей государственности.
Они отказались сдаться.
Сдаться Тушинскому вору, не кому-то, либо еще. То есть, они героически, в общем-то, сражались. С другой стороны, патриарх Гермоген, он проявил стойкость и не шел ни на какие компромиссы и соглашения с врагами и церкви, и отечества. И он был даже заточен в тюрьме, и голодом его морили, но тем не менее он писал свои послания, по городам рассылались о том, что нужно вставать на защиту Отечества, он обращался к городам.
Ну и поднялось все-таки ополчение народное.
И вот его молитвами, его таким вот
крепкой, таким, такой
крепкой
верой.
Верой это ополчение поднялось.
Все мы знаем, что это было за ополчение, это князя Дмитрия Пожарского.
Дмитрия Пожарского
и гражданина.
И гражданина Минин. Но первым ополчением было вот Прокопия Ляпунова. И первая попытка тоже оказалась неудачной. Это была попытка. Взаимные тоже распри это были. И там сколько гибло людей. Но тем не менее, все равно народ уже какую-то силу такую вот обретал. И несмотря на первые неудачи вот такие, он все-таки вставал. Потому что были такие, кто мог поднять народ, зажечь его своими речами, то есть сказать нужное слово горячее. И таковым оказался Козьма Минин из Нижнего Новгорода.
Гражданин.
Гражданин.
Да. И князь.
Князь Пожарский. Дмитрий Пожарский. И вот это вот ополчение вот уже имело успех.
Ну и вот подвиги известны, конечно, и Козьмы, и Дмитрия Пожарского. Ну, а как дальше вот происходила история, вот и связанная с Троице-Сергиевой Лаврой и с Москвой, что происходило в этом?
Ну, в Троице-Сергиевой Лавре активно действовал, объединяющее начало вносил архимандрит Дионисий.
Забниновский.
Угу. Дионисий, он преподобный, и Авраам Палицин тоже, келарь такой, который тоже писал послание, обращался, что нужно вставать на защиту Отечества. А само ополчение, оно тоже имело благословение и свыше. В ополчении был список иконы Пресвятой Богородицы Казанской, которую обрели. И, кстати говоря, патриарх Гермоген, он сам был из этого, выходцем из этого града Казани, и в момент обретения вот этой иконы Казанской, он там был настоятелем прихода, храма, он был еще, относился к белому духовенству тогда. То есть, вот эта вот связь такая глубокая существует. И вот потом этот список иконы, он был в рядах ополчения. Матерь Божия сама помогала.
И как закончилось вот это?
Ну, и закончилось это тем, что история. В том же Кремле в плену находился архиепископ Арсений, греческий архиепископ. Он в это время был болен и молился горячо. Ему было явление преподобного Сергия. То есть, опять же, видите, Лавра стояла прочно.
Прочно.
Ее основатель, преподобный Сергий, тоже сыграл очень большую роль в том, чтобы прекратилась смута. И, в общем-то, вот преподобный Сергий явился к этому архиепископу Арсению и сказал, что суд о нашем Отечестве Господь применил на милость, и завтра будет победа. Сказал он об этом, возвестил. И в знамение того, что это не какой-то призрак явился архиепископу Арсению, а то, что он выздоровел, был здрав. И действительно, победа была одержана. И потом уже, когда были открыты врата Кремля, что ополчение входило с иконой Пресвятой Богородицы Казанской, а святитель Арсений встретил Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. То есть, и таким образом Москва была освобождена. Практически это говорило об окончании смуты. И сейчас уже все были настроены на то, чтобы действительно избрать достойного царя, который бы правил, который бы устроял бытие нашего народа на русской, на нашей земле.
Вы знаете, вот как вот пишет об этих днях историк Соловьев: «Решительного еще ничего не было. По всем полкам пели молебны со слезами, что Бог избавил от погибели московское государство. Дали обет сею ратью поставить 3 храма во имя Сретения Богородицы, Иоанна Богослова и Петра Митрополита. Сделать решительный шаг суждено было человеку, который начал великое дело. Минин подошел к Пожарскому и начал просить у него людей, чтобы промыслить над гетманом. «Бери, кого хочешь», — отвечал ему князь Дмитрий. Начавшееся вскоре сражение завершилось победой благодаря натиску отряда во главе с Мининым у Крымского брода. Архимандрит Дионисий тут же прислал казакам награду, обещанное богатство из монастырской ризницы. Но они, наконец усовестившись, отказались принять эти дары». Вот так вот это все было. То есть сначала им были обещаны дары, монастырская казна, но вот они отказались. И русские взяли 22 октября или 4 ноября, как вот мы празднуем нынче этот праздник, взяли располагавшийся вокруг Кремля торговый Китай-город. Ополченцы вошли в него с казанской иконой и тогда же дали обет построить здесь храм в ее честь.
И сейчас, так и было
сейчас
сделано.
Построен, да, храм. В память об этом событии русской церковью и поныне совершается особое празднование казанской иконе Божией Матери. В 1620-х годах на средства князя Пожарского на Красной площади возвели храм-памятник в честь этого же богородичного образа – Казанский собор.
А в наше время этот собор восстановлен?
Восстановлен, да. Заговорили о том, что был избран царь.
В 1613 году Земский собор, то есть представители всех областей, всех городов русской земли, соборно избрали нового русского царя. Им был Михаил Федорович Романов. Это такая семья, которая пользовалась огромным уважением всей русской земли. Она сама немало пострадала в этот период, как и весь русский наш народ. Семья была известна также тем, что из этого рода у царя Иоанна Васильевича Грозного была жена, первая жена, которую он горячо любил.
Из рода Романовых.
Из рода Романовых, да. Ну и, в общем-то, из этого рода многие пострадали еще и во времена Федора Иоанновича, подвергли такие гонения. То есть Господь их очистил от чего-то такого наносного и действительно соделал их именно теми, кто действительно мог быть достоин вот стать русским царем. И надо сказать, что Михаил Романов находился в Костроме.
Ему всего лишь 16 лет.
Да, 16
было.
Лет с мамой, монахиней. Вот находился в Костроме, в Ипатьевом монастыре, а отец его был в плену у поляков. То есть, видите, как все это происходило. Ну и, конечно же, когда избрание это произошло, то было направлено посольство в Ипатьев монастырь. Не соглашались, особенно, конечно, Марфа не соглашалась, монахиня, чтобы сын стал царем, осознавая, какая великая ответственность ложилась на его плечи. Но, опять же, молился народ, молились действительно. Но и соборное избрание-то ведь царя тоже происходило, что наложен был пост и молитва, и не просто так избирали, что это не своим многомятежным каким-то своей волей народ это дело, именно стремились волю Божию исполнить. Избрали этого царя, и, в общем-то, тоже увещевать пришлось и его, и мать, чтобы
уговаривать
да,
на царство, да.
Да. Вынуждены были согласиться, иначе гнев Божий, как говорили, постигнет, если этого не будет сделано, осуществлено. И вот это как бы венец всего вот этих всех событий. Наше общество, Русь наша святая очистилась.
И положили начало, таким образом, вот Романовы положили начало царству вот этой вот династии Романовых. Это 1613 год. Через год мы будем уже отмечать
снова
400-летие дома Романовых.
Вот и Валентина Федоровна, конечно, хотелось бы из всех этих событий и нам вот всем извлечь урок, что нужно все-таки быть ближе к Богу, ближе к Церкви, и ревновать православной своей вере. Но самое главное, чтобы бороться со своими страстями, оставить грех, исполнять волю Божию, чтобы между нами, в наших отношениях, чтобы всегда была любовь. Если даже кто-то и согрешает, чтобы это воспринимать как-то должным образом, чтобы нам не впасть в междоусобицу какую-то, не сводить взаимные счеты, а именно, чтобы все принимать со смирением, с терпением, с любовью к Богу и ближнему. И тогда все устроится у нас и будет хорошо.
И все-таки не сдавать позиции.
Не сдавать позиции, конечно.
Святой Русь.
Твердо стоять за веру православную.
Спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас, отец Георгий, и напомнить нашим радиослушателям, что в нашей сегодняшней беседе, которая посвящена истории русской государственности и 1150-летию со дня установления русской государственности. Вот эта беседа была посвящена, и в ней принял участие отец Георгий Бусыгин, клирик Христорождественского храма и старший священник храма во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое.
Слава Божию. Помоги всем, Господь.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.